Дорогие братья и сестры, откроем послание к Колоссянам, 1 главу, будем читать с 24 стиха и ниже. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняя недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Тайну сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос, вас упование славы, которого мы проповедуем. Тема нашей беседы – тайна церкви. Может быть, братья и сестры, тема такая уже, давно всем известное, всем привычное, что тут беседовать, мы и так все об этом знаем. Братья и сестры, глядя на наш с вами сегодняшний путь и хождение, так вот на сердце ложится, собирается материал, надо на эту тему беседовать, надо. Первое, что мы открываем для нашего разумления, это, конечно, места из Писания. Как оно, от начала начал, когда Бог нам открывался, как оно было? Вот первое место мы с вами прочитали, и сразу такое благоговение, что Бог открывался тайной. Или вот дальше, 2 глава, 2 стих читаем. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Тоже читаем и такое сразу вот состояние духа, что Бог что-то самое сокровенное, хранимое в Нем, в глубине, в тайне, от времен народов, вот Он эту тайну берет и вручает нам. Читаем еще о тайне благочестия. Это 1 Тимофея 3,16. Тайна благовествования. Домостроительство тайны. Павел говорит, я призван домостроительству тайны Христовой. То есть вот дом духовный строится, и он как-то все время, с тайной связанный, с тайной Бога и Отца. Как нам с вами относиться к этому сокровенному, которое от вечности в Боге самом хранилось, а потом в свое время Господь нам его открывал и вручал. Вот это теперь ваше. Какую цену оно должно иметь в наших с вами глазах? Мы можем рассуждение наше как-то так, коротко вот изложить. Раньше гонения были, а мы прятались, где мы собираемся. Понятно. А братья на нелегальном были и печатали. Тоже все понятно. Хранили мы тайну, нас спрашивали, мы ни в какую. А сегодня что, братья и сестры? Вот мы же открытые собрания, вот берите наш журнал, листайте, вот братья наши сидят. А что сегодня прятать? Вроде нечего прятать. Кто не знает, где печатаются журналы и так далее, все уже знают. Тогда вроде, а что же о тайне рассуждать? Братья и сестры, рассуждать надо, потому что Писание об этом рассуждает. Писание об этом говорит. Какие мы с вами возьмем примеры из Священного Писания? Откуда с вами начнем перелистывать? Например, возьмем с вами пример Неемия. 2 глава, 16 стих. Домостроитель, который восстанавливал разрушенный храм, Иерусалим, стены. 2 глава, 16 стих. «И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю. Ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я дотоле ничего не открывал». Вот человек Божий, связанный с строительством Дома Божия, пошел, осмотрел стены, какой там объем стройки, что нужно, материалы. И никому, ни иудеям, ни знатнейшим, ни начальствующим, никому ничего не открывал. Кто я, для чего я пришел и что буду делать? Вот так учит Писание. Потому что вот в 6 главе книги Неемии еще читаем стих 3. Но я послал к ним послов сказать, я занят большим делом, не могу сойти. Оказывается, он понял пред Господом, что ему верно дело и не простое, а большое. Как его правильно начать? Правильно начал с того, что смотрел и никому ничего не сказал, Богу одному. Вот так учит Писание. Или откроем мы с вами еще притчи Соломона, 11 главу, прочитаем стих 13. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. Значит, верный Господу человек, вот наученный Духом Божиим, он всегда таит дело. Так учит Писание, так учит Господь, так учит Дух Божий. Или откроем с вами книгу «Песни песней», 4 глава, 12 стих. «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник». Ну, это как бы богословы сходятся в одном мнении. Это книга про образ невесты Церкви Иисуса Христа. Ну, потому что много сходных черт мы находим в Новом Завете. Похоже, прямо не написано. Но мы говорим, похоже, весьма похоже. И вот характеристика ее. Значит, запертый сад, это значит ворота там, забор. Заключенный, это уже что-то на ключ там замкнули. И еще и запечатанный. И печать приложили. Не смей никто притрагиваться. Не то, что открывать, заходить. Трогать никто не смей. Вот так снаружи посмотри, и это все твое. Больше не имеешь ты права ни на что. А вот противоположность, братья и сестры, не хранящие тайну. Ну вот книга Откровения, 17 глава, «Вавилонская блудница». Она и открытая, и обнаженная, и доступная всем царям земным, и со всеми царями прелюбодействовала. Вот такие две позиции как бы. Вот это Христово, оно закрытое, запечатанное, а вот это оно под Христово, но не Христово. Оно открытое, но доступно, оно все для всех. Ну, блудница одним словом. Или возьмем с вами еще примеры отрицательные. Книга Судей, 16 глава, прошу прощения. Это Самсон. Тайна его силы. И вот читаем в 17 стихе. И он, Самсон, открыл ей все сердце свое и сказал ей, бритва не касалась головы моей, бо я Назарей, Божий, чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Да, правильнее было бы сказать ему, Бог от меня отступит. Так оно и пробыло ведь. Бог отступил от него вместе с силой, которую ему даровал. И он стал, как все прочие люди. И связали, и выкололи глаза, и молол он в доме узников, позорным служением, униженным, обесчещенным. Слепой был. Ну а кому ты открыл тайну Назарейства Божия? Так она же вообще не из народа Божия. К служению твоему какое имеет отношение? Никакого. Кому ты открыл тайну, Самсон? А он открыл все, что у него было на сердце. И сколько натяготило сердце его, до смерти его тяготило. Братья и сестры, она знала, что она делала. Она знала. А он знал, что он делал. Какие будут последствия. Погиб вместе с филистимлянами одной позорной смертью. Или какой еще мы с вами прочитаем пример из Третьей книги Царств, 21 глава. Навуфей и виноградник. Ахав говорит Навуфею, отдай мне свой виноградник. Из него будет у меня овощной сад. Ну, что-то красивое. Наверное, красивее, чем виноградник. Ну, и виноградник красивый. Ну, пробуй представить себе, если бы специалисты развели редкие овощи, ну, красивее было, чем виноградник. Не отдам. А почему не отдашь? Это виноградник отцов моих. Ну, что тебе виноградник, дорогой? Я тебе дам виноградник лучше этого. Или, если хочешь, серебро дам тебе, сколько он стоит. И серебро приятно звенит и манит. Не отдам. ну что тебе этот виноград? Да я тебе виноградник лучше дам, и красивее, грозды там, и сорт лучше. Не отдам. Но за что ты держишься? Вот эта земля, вот, не отдам я. Ну что земля, братья и сестры, посмотреть, камни, песок. Ну за что он держится? Это, говорит, земля отцов моих, которые Бог дал еще по обетованию от Авраама, Исаака, Якова. Не отдам вот эти камни, песок. И не променяю ни на что. Братья и сестры, не станет ли в наших глазах с вами и сегодня, вот так открываем места из Писания, какую сокровеннейшую тайну верил нам Бог? Тайна Церкви, тайна, что Христос в нас, тайна, что мы состоим одно тело во Христе из иудеев и язычников, тайна благовествования, вот, идем до края земли, никак еще уразуметь до конца не можем. Ну как это у нас получается? Ведь ни один союз так не переселяется, не едет, не жертвует. Жизни не отдают, как Саша Бемта, Миша Козлов и прочие. Мы сегодня до конца эту тайну понять не можем. А дело идет, дело двигается. Каждый день у нас Бог прилагает к братству 7 человек покаянных и крещенных. Ну если цифру разделить на 365 дней. Открывая место Писания. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Смотрю, у нас братство оно так. Ну где эта тайна? До конца понять не можем. А потом привыкаем к этой тайне. Привыкаем ко всему, братья и сестры. К милостям Божьим, благословениям, к тайне. И как-то оно у нас бывает иногда еще ниже, ниже, ниже. Ну где-то до камня, до песков сходит. А что тут? Взял телефон мобильный. А у нас членское было, а у нас было так, а потом было еще вот так, и выключили телефон, и поем. Я когда слушаю такие разговоры, думаю, Боже мой, тайна, сокровеннейшая Божья тайна, какую цену имеет в твоих глазах, или брат, или сестра? Куда ты ее выбросил на весь мир, чтобы слушали и враги, и язычники, и не члены церкви? Куда ты бросил эту тайну? Ну, это, ну под ноги что-то бросает такое уже, ну, тряпку какую-то или что-то вниз туда кидает. А сокровенное что-то, самое сокровенное, как оно должно храниться в наших сердцах? Вот примеры Священного Писания от времен Науфея еще. Как научал Господь хранить эту тайну? Или вот мы с вами прочитаем с 4 книги Царств. Это царствование Езекии. Царь Езекия. Когда пришли к нему из Вавилона послы, он показал им кладовые свои серебро и золото, ароматы, масти дорогие, весь оружейный дом свой. Оружейный дом показал. И все, что находилось в сокровищах его, не осталось ни одной вещи, которую не показал бы им Езекия. Как он мог так поступить, братья и сестры? И вот дальше мы читаем, пришел пророк Исаия к нему, и от имени Господа говорит, все показал, все говорит, ничего не осталось, чтобы я не показал. Исаия говорит, так оно же не твое, это наследие отцов твоих. Ты хоть бы отцов спросил, или старцев, или Господа, не твое же оно. Ну, раз ты, говорит, так рассудил, все будет взято. И вот недавно читал, как Соломон строил храм, как Давид собирал годами серебро, золото, медь, железо. Потом читаем свое личное сокровище, там 3000 талантов золота, серебра, все пожертвовал. Ну, как бы... Я пересчитал, вышло у меня где-то 110 тонн своего личного запаса. Для жен, для детей, все дал Давид. Потом, как Соломон строил, как золотые щиты, 300 щитов золотых, больших, потом меньших. Ну, читаешь, братья и сестры, торжество такое, вот Божий народ, вот что дает, вот что строит. А потом вспоминаю вот этого Езекии, думаю, Боже мой, когда-то все это враги заберут. Ну почему так? Почему так? Почему эти щиты золотые забрали, поставили медные? Потом же обкладывали золото святое святых, святилище. Ободрали, все отдали сирийскому, вавилонскому, египетскому царю. Почему так, братья и сестры? Ну почему так происходило? Вот так нас с вами учит Писание. Как относиться к вот этому сокровенному, Божьему, тайному? Как к нему правильно относиться всегда, с детства? От дня покаяния вот учить нам друг друга. Потому что мы с вами вот откроем теперь странички истории. Чему учит история, братья и сестры? Как кто правильно понимал, как кто относился? Вот к чему все вот это вот приводило? Ну, начинаем мы с вами послереволюционный период, 1918 год. Чекисты разгромили православие, 40 тысяч священников, 300 епископов, десятки тысяч монахов репрессированы. Ну, кого в ссылку, кого под расстрел, кого на вечные поселения на север, разгромили православие. Оставили там только кого-то в Москве, чтобы показать туристам или где-то, чтобы он там с делегацией сидел. Все остальное в самый короткий срок исчезло. Все, больше нету. Ну, листаем дальше странички. 1918-21 год. 2000 еврейских погромов. Только на Украине убили около 100 тысяч евреев. Разграбили синагоги, литературу, имущество. Все. Больше евреи нигде собираться не будут. Это начало советской власти, вот значит, с 1917 года. 1922 год. Ликвидирована армия спасения. Дальше, братья и сестры, кто на очереди? Баптисты, евангелисты. Потому что союз баптистов и евангелистов насчитывал в то время около 200-300 тысяч. Это была солидная, вот, ну, как бы религиозная организация в глазах чекистов. Теперь баптисты будут на очереди. И вот читаю вот год за годом разгром, разгром, разгром. Ну, сейчас, наверное, возьмут револьверы и пойдут громить баптистов. Братья и сестры, а баптистов нельзя было взять так просто в руки. Ходили с револьверами чекисты, но не могли поступить как с православными, как с армией спасения. Понимали, здесь Бог. И боялись. Руки чесались вот расправиться, но не могли, не могли. И вот сидели и мозговали день и ночь, как взять баптисту. Для них они написали, что свобода, свобода, не переживайте, никто вас гонять не будет. Но это для того, чтобы обмануть, как детей. А сами, начиная с 22 года, создали секретный чекистский партийный штаб по разгрому сектантов. И сидели, мозговали день и ночь. Как их перехитрить? Как перехитрить? И вот читаем, братья и сестры, одно из постановлений, это с архивных документов. Значит, советская власть издала документ 5 октября 1921 года и написали такие слова. Волей-неволей сектантам приходилось скрываться, и устройство их общин очень часто должно было оставаться тайным. Вот теперь настало время, когда все сектанты, какого бы вероисповедания ни были, даже самые скрытные из них, до сего времени боящиеся себя обнаружить, решительно все могут себя вполне спокойно обнаружить и твердо знать, что за их учение никто никогда никого не будет преследовать. Это Государственный архив и данные. 5 октября 1921 года. Выходите, открывайтесь, рассказывайте все, что там у вас, кто там у вас, где там у вас. Не бойтесь. И поверили, братья и сестры. И поверили на свою голову, на свою беду. Но это же коммунисты, атеисты написали официальное призвание и положились как на Слово Божие. Ну, открой вот Бог, глава церкви твоей, чему учит тебя? Вот так учит. Нет, поверили, что это, на это слово этих людей можно положиться. И положились, братья и сестры. Ну, а теперь читаем следующую хитрость. Отчет начальника ГПУ Пучкова. Это был 6-й секретный церковный отдел. И Тучков возглавлял вот эту секретную, эту чекистскую организацию по борьбе с сектантами. пишет: отчет Славгородского политбюро за июль-ноябрь 2021 года. Было установлено наблюдение через агентуру информации за религиозными сектантами, менонитами и евангелистами. К этому времени агентура Славгородского политбюро насчитывала 370 человек. 30 агентов работало в городе, 340 в уезде. Я читаю эти цифры, думаю, да и многовато вроде. Что, столько было церквей и общин по одному агенту на общину? Нет, не по одному на общину засылали. По два, по пять, по десять. На каждое собрание. Председатель политбюро Пилипенко намеревается к концу 2021 года довести штат агентов до 100 человек в городе, до 1000 в уезде. И добился. Дали деньги. А как же верующие разберутся или не разберутся, братья и сестры? Разберутся или не разберутся? Вы знаете, для того, чтобы не разобрались, поверили в свободу, это раз. Второе. Если вы желаете заниматься сельским хозяйством, время трудное такое, гражданская война, революция, все разрушено, хлеба нету. Берите земли помещиков, занимайтесь делами. И дали верующие братья, руководящие клич. Целой церковью выезжаем, берем бывшие помещичьи имения и начинаем сеять хлеб, чтобы был хлеб. Дали работу и баптистам, и евангелистам. Сильно увлеклись, братья и сестры. И вот читаем отчет 1923 года. Почтотелеграмма начальнику Омского губотдела ГПУ, полномочному представителю по Сибири. Доношу, что намеченной будет проведена в жизнь следующая работа. В выявленной группке баптистов во всей губернии влить развитых членов комсомола, в скобках, под видом баптистов, которые будут вести работу по директивам губкома партии для взрыва кружков изнутри. Начальник секретного отдела Бауров, начальник Омского губотделения ГПУ Тиунов, Государственный архив Омской области. Значит, способных комсомольцев брали, они быстренько читали Библию, спрашивали, что там нужно, чтобы стать баптистом. Ну, выйти поплакать, покаяться, а потом вот эти места запомнить для крещения. Сделаем. И проходили, братья и сестры. Проходили. Я удивляюсь, ну вот читаю, сижу, размышляю. Но стоял духовно мертвый человек 100%. Причем еще притворившийся. И вот сидит 20 человек, 30, 40 живых, исполненных Дух Святого, членов церкви. И не могут отличить живого от мертвого, братья и сестры. Не отличали. Не отличали. Что же со состоянием уже было в 1923 году, что не могли отличить живого от мертвого? Ну, можно взять там труп, взять, закрепить его, поставить и рядом живого человека, дать любому задание. Ну скажи, кто из них живой, кто мертвый? Ну мы так глянем, не дышит, вот ни глазами не хлопает. Так понятно, вот этот. Там 2-3 признака. Братья и сестры, а духовно? Читаем же, рожденный свыше, вот такой, 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 такой. Сколько нам Господь дал точных таких наводок? А ну определите, он рожденный или он мертвый? Он не воскресший со Христом. Не могли определить. Не могли уже. Чекисты так внимательно смотрели за духовной жизнью баптистов, что уже определили, ихний духовный зор затуманенный, не разберут. Братья и сестры, и никто не каялся, и не останавливался, и не вопиял Господу, дай мне глазную мазь, глаза помажать, я не различаю, где кладбище, где люди живые. Никто в этом не сокрушался. Все были заняты. Кто землей, кто кооператив открывал, кто выкапывал там где-то золото с горшком, вот от дедушки еще земли, какое-то частное предприятие, все были заняты. Ну, на собрании проходили, как положено, иногда, может быть, даже регулярно. Что-то читали, что-то пели. Ведение в Духе Святом отошло. 1923 год еще только. Братья и сестры, вот пошли по этому пути. И вот эти вот чекисты, которые докладывал Тучков, вот он в 24-м году пишет, отчет Тучкова, начальник 6-го церковного отдела ГПУ, Только за 24-й год число осведомителей среди церковников сектантов выросло в 6 раз. А дальше? А дальше, когда перебираем странички истории братства, все печальнее и печальнее. Ихние люди прошли в члены церкви, потом в пресвитеры церкви, потом в руководство. Вот так, год за годом, шаг за шагом двигали своих людей. И вот уже 1930 год в руководстве баптистов остался Одинцов, Дацко и Тимошенко. Все остальные уже арестованы. 1930 год. И вводят двоих, Бондаренко и Колесникова. И все знали, что эти два служителя сотрудничали с чекистами. Все знали, братья. Одинцов размышлял так: ну их двое, а нас трое. В случае чего мы большинством проголосуем уже, но куда деться, такое время надо пропускать. И пропустили их в руководство. Потом с вами уже читаем дальше. В этом же 30-м году арестованы Тимошенко, в 33-м арестованы Одинцом, 7 марта 38-го расстрелян, и в 34-м арестован Дацко на 10 лет лагерей и умер в лагере. Остались двое, Бондаренко и Колесников. Все, братья и сестры. Руководство Союзом баптистов и евангелистов уже разгромили давно, полностью перешло в руки чекистов. Еще только 30-й год. И вот дальше, когда читаем исторический анализ, Геннадий Константинович всегда часто приводил исторический анализ. Он говорит, в то время Духа Божия в союзах и в церквах уже не было. Он был только в единичных верных Господу братьев и сестер до смерти. В единицах был. Все, Господь оставил. А теперь уже чекисты вытащили свои револьверы. Ну что, Бога нет больше в баптистов? Нету. Препятствий нету? Нету. Теперь под аресты и под расстрелы массовые. Тысячи мы арестовывали. Каждую ночь машины, воронки ездили. До утра грузили. И пришел 37-й год. И вот мы с вами смотрели в пятницу разнарядки этих список. Под расстрелы. Читаем данные, удивляемся. Расстреливающих рука пухла из-за того, сколько раз Южному нужно было поднимать револьвер и стрелять. Делали массаж на руке, наливали стакан водки. Давай, говорит, план надо выполнять. Патроны кончились. Давай, говорит, из мелкокалиберной винтовки в затылок. Не убивали, люди мучились, кидали в ров полуживыми, загребали. А план надо было выполнять. И уже чекисты баптистов не боялись. Не боялись, братья и сестры. Не было больше Бога и Божьей защиты и силы. И вот слово Геннадия Константиновича 1 апреля 2067 года на открытии Московской церкви, вот этом новом красивом здании на Петровском бульваре. И он сказал такие слова отношения этого момента. «Самое страшное состоит в том, что атеистический режим добрался до самого сокровенного – нашего общения с Богом и лишил нас его». Вот добрался, братья и сестры. Где-то не бодрствовали, где-то занялись не тем духовным занятием, которое должно было заниматься, которое Бог поручил. И добрались потихоньку до руководства церкви, до руководства союзов. Добрались до самого сокровенного общения с Богом и лишили нас его. Как же получилось, что сыны века сего перехитрили сынов Бога, братья и сестры? Как это могло произойти? Вот и Иеремия, оплакивая в своей книге «Плач Иеремии», подобное разрушение вот в годы плена Вавилонско-Сирийского, 1 глава, 10 стих читаем. «Враг простер руку свою на все самое драгоценное его». Он видит, как язычники входят во святилище, о котором ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание твое. Никогда не должны вот эти люди, чекисты, попасть во святилище. Вот сколько лет они мучились и мучаются до сих пор, хоть одного своего человека протащить в совете церквей, братья и сестры. Сколько было таких попыток? Сколько раз Господь хранил свое святилище. Если мы храним в сердце своем святилище церкви, святилище братства, трепещем за эту тайну служения труда, Бог нас хранит. И не могут никак вот это сделать. А вот 20-30-е годы это получилось у них. Где-то церковь не бодствовала. И вот читаем дальше, какой был результат, когда вошли язычники во святилище. 2 глава, стих 20. Убиваемы были в святилище Господнем священник и пророк. Вот почему нельзя их пускать во святилище. Убивать будут, братья и сестры. Вор приходит, князь мира, для того, чтобы только украсть, убить и погубить. И мы с вами вспоминали в пятницу, вот 46 лет мы прожили, и каждый год нас хотят задушить. Ни одного года еще выходного не было. И вот 16 лет свободы, и сидят, мыслят напряженно день и ночь, как добраться до святилища братства, чтобы в конце концов ликвидировать его, чтобы не слышно было за него на этой земле. Как нам с вами сегодняшние дни нужно бодствовать, братья и сестры? Как нужно бодствовать? Вот как бы понятие вроде о тайной церкви, ну ушло уже в годы гонений. Нет, оно не ушло. Оно снова поднимается. Оно снова уверено нам Господом. Храните, как зеницу ока своего. Храните эту тайну. Когда в 1961 году началось движение братства, братья начали созидать наше новое братство на новом духовном основании. Потому что вот это старое, всегбешниковское, со времен Бондаренко и Колесника, оно предательское насквозь. Все их руководство полностью связано с КГБ, начиная с Андреева, Орлова, Карева, Житкова и прочее, прочее. Да они и не скрывали, что все относили в КГБ. И старших пресвитеров, пресвитеров церкви подбирали таких, которые всю тайну церкви отнесут даже больше, чем с них просили. Так по сегодняшний день, братья и сестры. Ничего там не поменялось. Вот недавно Григорий Васильевич Костюченко рассказывал за этого Тера Ванесова, печально известного. За него, если все рассказать, то и уши надо закрывать. Кто он только был? И вот рассказывает, такой был пресвитер он, регистрированный по Кавказу. Когда заходил в собрание, то протягивал две руки, чтобы бабушки ему руки целовали. Ну, такой человек был, братья и сестры. Не православный, баптист. Потом заставлял бабушек петь: «Благодарим тебя, Господь, за родину свободную, вождя народов Сталина, за власть народную». Переделал гимн и заставлял бабушек петь. И смотрел, кто не поет, почему не поет. Ну, вот такой был человек. В президиуме, в канцелярии СГБ он числился в Москве. А потом два так называемых брата с этих рядов решили подзаработать. Тайком через границу накупить золотишко, продать и немножко деньги, чтобы были, чтобы на хлеб было. Ну и поймали пограничники. Две сумки золота. Ага, ну раз золотом куда? В КГБ. Заходит в КГБ, а там сидит Тера Ванесов в форме майора. Они дара речи лишились. Он говорит: «Братья, заходите, заходите. Это Бог меня сюда поставил, чтобы я вас спас. А то вы же понимаете, какой вам срок дадут». Братья молчат, а теперь, говорит, поставьте эти сумочки, идите домой, я вас отпускаю. Но если в тот день, который вы скажете за эти сумки или за мои погоны, вас похоронят, поняли? Братья говорят: «Поняли». И молчком домой. Так уже, когда уже десятки лет прошло, уже и Тера Ванесов умер, и у братьев бороды уже белые, аж теперь уже осмелились рассказать, как оно было. Братья и сестры, вот эта вот система, ну, вся на насквозь предательской была. Вся. И вот братья 61-го года начали создавать новое братство на новом духовном основании. 1964 год. Материал об освящении. Читаем. Допускать внешних посторонних людей, безбожников, решать внутрицерковные вопросы и вопросы личной веры является тягчайшим грехом, так как это есть ничто иное, как лишение Христа его права руководить церковью, быть его главой. Вопросы внутрицерковной жизни являются церковной тайной и не подлежат оглашению внешним. 1 Тимофею 3:9. хранящие таинство веры служителей. Потом братья написали вероучение. И мы с вами листаем эти странички, находим обязанности членов церкви хранить тайну церкви. И каждый из нас, принимая крещение, становился перед членским собранием, перед Господом, и мы его спрашивали: обещаешь перед Богом и церковью хранить тайну членских собраний? Обещаю. И все мы, каждый из нас с вами это обещали. Господь это обещание принял. Потому что мы созидаем наш духовный дом на новом Господнем библейском основании. На новом, братья и сестры. И Вестники истины номер 34, 1976 год. Читаем. Неподцензурность, то есть, неоткрытость для контроля в церковных делах, мы будем соблюдать на всех уровнях, чтобы ни в коем случае, нигде, никогда, никаким проникновением внешне не изучали дело Божие, чтобы наносить ему ущерб. Вот это наша позиция, вот это наша программа. Новый союз, не предательский, но хранящий тайну членских собраний, братских служений, дело издательства, все сокрыто тайной, братья и сестры. Так учит Господь нас в своем священном писании. Если мы еще с вами коснемся немножко истории. 1966 год, это майская делегация в Москве. Хорошо, мы с вами помним эти странички. И тогда арестовали всех. И генерала Константиновича выследили, 3 года лагерей. Батурин тоже 3 года. Винс тоже. Михаил Иванович тоже. Все руководство посадили. И решили, что, наверное, на этом конец движению братства. Ну, действительно, некому собраться, некому помолиться, что-то написать. Все, все в лагерях. И вот заканчивается срок у Геннадия Константиновича, 69-й год. И они думают, если мы его выпустим, то опять продолжит движение братства. Как быть? И взяли, передали ему Евангелие и всунули схему атомного реактора в этот Новый Завет. И сразу идут с обыском. Ну, понятно, если это найдут, шпионское дело. Ну, лет 25 или пожизненно дадут. Вот и все. И закроет председатель, и кончится движение. Но как-то Бог его вразумил, он только перелистал Новый Завет, смотрит, понятно, и взял и проглотил его. И тут же они идут с обыском. Листают, листают, где? Что где? Нету. И он понял, что они не хотят его выпустить. Тогда он объявил пост. И не принимал пищу 17 суток. И когда уже он истощал совсем, они поняли, что не сломите его, надо отпустить домой, потом мы его арестуем из дома. И вот отпускают домой, он до ворот дошел, за ворота взялся, дальше нету силы выйти из лагеря. Держится за ворота, готов уже упасть. И жена подбежала уже с той стороны с братьями, взяли под руки машину, повезли домой. Оказывается, отпустили уже всех, и Батурина, и Винца, Михаила Ивановича. Ну и надо же собираться на совещание, продолжать дело Божие. Собрались. Сидит Сергей Терентьевич Голев, смотрит на братьев. Заходит Геннадий Константинович, худой, худой такой. 17 суток вот борьбы этой молитвенной было. Остальные братья с лагерей, как с лагерей, сели все печальные, думают. Ну вот начали дело Божие, а дальше лагеря. Что же вообще дальше будет? И Сергей Терентьевич, мудренный старец уже, годами гонений, говорит: братья, я вам прочитаю слово назидания. Ну, перед братским же совещанием, надо же читать слово назидания, надо. И он говорит: братья, посмотрел на их лица, до сих пор учились страдать, а теперь будем учиться умирать за Христа. Аминь. И помолимся. Вот это было все слово назидания. Попробовали вы как страдать за Христа? Попробовали. Надо больше жертвенности учиться. Каждый день быть готовым умирать за Христа, если хотите, чтобы дело продолжилось. Вот так, братья и сестры, началось. И потом 69-й год, 70-й год. Тоже кто арестованный, кто не арестованный. В это время закрыли Дменякова Дмитрия Васильевича в Барнауле. А ему Бог положил на сердце не принимать пищу. И он 14 суток в посте. Тут все переполох, начальство, жена, что там с ним делаете, почему он не ест? Приехала с передачей, ну, передала передачу. Он говорит, ну что я, кушать не буду, испортится. Ребята, разделил в камере, кушайте, а я продолжаю в посте быть. Потом старший зэк говорит, как это так, мужики, святой умирает с голоду, мы будем кушать его хлеб. Сдать все обратно, сдали обратно. Передали жене назад, чтобы отвезла домой. Жена в панику. Что такое? И хлеб не принимают, значит. Телеграмму правительству. В общем, поднялся такой шум. Начальник говорит, ладно, Миняков, едь домой, то еще умрешь, мы тебя за тебя отвечать будем. И жена забирает его домой. Тоже худой, как скелет, еле-еле на ногах. Только приезжает домой посланец. Тебя срочно ждут на совещании. А братьев тогда сажали, арестовывали, всех по пальцам считали, кто на свободе, с кем дальше совещание проводить. Приезжает туда на совещание, сидит Винц, сидит Геннадий Константинович, сидит Батурин, с этой стороны сидит Дубовой, Шаптала, Якименков. Начинается совещание, и Дубовой дает голос. Геннадий Константинович, ты же 9-й год председателем, ты что, всю жизнь думаешь быть председателем, что ли? Может быть, другого изберем? Геннадий Константинович говорит, ну, братья, если вы так видите, и есть на сердце желание, Бог вам ложит, я не против, я слагаю полномочия, избирайте другого. Ну вот, и хорошо. И что это, понимаешь, путь такой вот предначертал ты, только тюрьмы и лагеря. Может быть, есть другое мнение, другой путь? Геннадий Константинович говорит, нет, здесь я уступать вам не буду. Это Христов путь, я с него сходить не буду. А если у вас другое понимание, давайте голосовать. Ну вот за перемену председателя пути подняли руки. Дубовой, Якименко, Шаптала. Трое. За путь Христов поднимают руки Винц, Батурин и Крючков. 3 за, 3 против. У нас же решение принимать. Дмитрий Васильевич, а ты что скажешь? От тебя судьба братства зависит. И тогда только Дмитрий Васильевич понял, почему Бог положил на сердце столько дней быть в посте и в молитве. Вот он решающий момент, братья и сестры. И Геннадий Константинович признавался как-то в личных беседах. Для меня это был, говорит, самый тяжелый момент в жизни моей. В эту минуту решалась судьба пути всего братства. И тогда он открыл место Списания, склонились молиться, стали вопиять, Господи, сохрани Твой путь, сохрани народ на Твоем пути. И присоединился Дмитрий Васильевич, идем путем страданий за Христом дальше. Положение братства было спасено. 3 против, но 4 за. Братья и сестры, Геннадий Константинович понял, что если так дальше мы будем собираться, и власти поймут, что между нами вот такое разнопонимание, то завтра этих арестуют, а вот этих выпустят, и они же проголосуют за другой путь. Господи, как сохранить дальше тайну служения на Твоем узком пути? И Бог ложит на сердце, на нелегальное положение. Там, где ни один враг тебя не достанет. И, братья и сестры, так оно и получилось. В августе 70-го года он ушел на нелегальное положение до 1989 года, когда в августе снова мы собрались в Ростове, чтобы первый раз его увидеть живого и послушать. Но не могли найти, братья и сестры. 20 лет искали, где он. Что только ни было. Каких там экстрасенсов подключали узнать. Скажите, вы же видите своими... Вот очами там, какими духовными, какими темными там. Всякого человека на земле. Где он? Они говорят, не видим, где он. Он под рукою Всевышнего. Вот так Всевышний поставил руку свою и говорит, это мое. Не увидите, и не узнаете, и не найдете. И они не могли ничего сделать. Григорий Васильевич Костюченко в это время был в лагере и рассказывал, приехали. Такие, говорит, врачи приятные, так вежливо разговаривают. Григорий Васильевич, как вас тут, значит, как здоровье? Что за беспокойность за мое здоровье? До сих пор гнил с шами, клопами, никому дела не было. В больницу перевели, в баню сводили, кормить начали. Думаю, что бы это значило? Потом вызывают на беседу. Вот, значит, посиди с нами, мы поговорим, выпей чайку с нами. А я, говорит, расслабился. Думал, действительно за меня уже так беспокоиться. Только, говорит, один раз хлебнул чайку, и дальше ничего не помню. И потом, когда уже на другой день санитарам приказали, придите, заберите, отведите его в санчасть. И вот санитары тащат меня, говорит, под руки, а я ничего еще не могу включиться. А санитары идут, между собой разговаривают. Вот, говорит, баптист, притворялся, что не пьющий, а тут тайком вот врезал, наверное. Хотя нюхать, что-то водка не пахнет. Ничего не могут понять. И когда пришел уже в себя, открыл глаза, говорит, голова болит, все болит. Санитаров спрашивают, что со мной было? Вы откуда меня притащили? Они говорят, вот там, где ты чайку хлебнул, тебя 18 часов подряд спрашивали, где Крючков? Где Крючков, скажи? Где касса братства? Он говорит, и я сказал? Он говорит, не знаем. Но когда мы зашли, они еще над тобой стояли и одно повторяли, где Крючков, скажи, где Крючков? А он перед этим только был у Геннадия Константиновича там на чердаке в Прибалтике, где он работал. И где-то проговорился. Вот, братья и сестры, одно слово не бот. Ну, кому-то сказал. А я у Геннадия Константиновича был, с ним разговаривали. И подловили, и донесли. И приехали с Москвы специалисты с вот этим вот чаем, который отключает тебе, расскажешь все, что хочешь, то, что не хочешь. И потом, говорит, вызывает меня на этап и отправляет в такой лагерь, с которого живым не возвращается. И меня, говорит, на сердце тяжесть. Я предал председателя нашего. Я самый великий Иуда на этой земле. Ни молиться, говорит, не могу. Ни читать, ни кушать, ни спать. Что я наделал? Я же предал тайну величайшую братства всего нашего. 3 месяца мучился. Потом жена приехала на свидание, говорит, был первый вопрос – Геннадия Константиновича взяли, она говорит, нет, продолжает служить Богу. Тогда, говорит, у меня отлегло от сердца. Вот, братья и сестры, какое было сражение за тайну. Тайну нашего братства. Он не спрятался, как председатель. Кто был в Ростове на совещании в 89 году, тот вспомнит слова, которые он говорил. Братья, не я председатель, и никогда им не буду. Христос у нас председатель. Он это движение нам открыл. Он дал силы и мудрости, как его начать. А мы только, говорит, послушны его. Что он говорит, то и делаем. Пусть он у нас председателем навсегда и останется. И вот когда мы читаем его отчет о его председательстве, какой отчет получается? Книга «Только Христос». Вот весь отчет о его председательстве, братья и сестры. Значит, как Господь вложил на сердце нашим братьям сохранить таинство веры, таинство служения нашего, таинство братства. Потому что они знали, если доберутся до тайного, до сокровенного, где он там братские листки пишет, где он там журналы редактирует и прочее, они понимали, что будет победа над братством. Ну и братья понимали, если будет сокрыто, дело Божье продолжится. Поэтому в заключение я прочитаю еще слова Геннадия Константиновича из совещания 2007 года, прошлый год, летнее совещание в июле месяце. И вот его слова, которые он сказал перед уходом в вечность. Это же за 7 дней было это совещание, до его перехода к Господу. «Есть спецслужбы, которые дежурят над нами, чтобы атеизм в самом духе не исчез и продолжал разрушительную работу против церкви». Вот о чем он нас предупредил на этом совещании. Братья, не расслабляйтесь. Они объявили, что свобода уже больше не атеизм, всем религиям свобода. Но есть спецслужбы, которые день и ночь работают на разрушительную работу над братством. Братья и сестры, Господь как-то нас с вами учил, будьте мудры, как змеи. В чем наша с вами должна быть мудрость? Мудрость в том, чтобы быть осторожными. Верил Господь эту тайну? Давайте ее хранить. В Евангелии от Иоанна 2 главе читаем в конце. Иисус не вверял себя им. Никому Иисус себя не вверял, только Отцу Небесному. Вот такое должно быть у нас с вами направление жизни духовной. Только Господу, только братьям, только членам церкви. Я удивляюсь, что молодые братья и сестры вот вступают в разговор. А я знаю, где печатается. А я знаю, кто в издательстве. А я все знаю. А зачем тебе знать, дорогой брат, дорогая сестричка? Делай молча то дело, которое тебе Господь поручил. Если что-то нужно будет тебе больше открыть, тебе откроет. А если не нужно, зачем ты развенчиваешь тайну служения всякого труда? Какой ценой по крохам десятилетиями собиралось всякий труд и всякое служение? Что ж ты берешь ее, развиваешь всем подряд? Из другой деноминации, верующим, и врагам церкви, и прочее, прочее. Да дарует нам с вами Господь, братья и сестры, мудрость и ведение, хранить тайну церкви, тайну служения труда, чтобы Господь благословил и продолжал свой путь. Аминь.